Я помню, по своей молодости казалось, что если бы не было Цоя с песней про перемены, то не было бы краха Советского Союза. Как вам сейчас представляется, был ли политический заряд у советской рок-музыки?
Я так думаю, что политический заряд, несомненно, был, но располагался он не совсем в той части снаряда, как принято думать. На самом деле, сформулированных таких вот конкретных политических песен в советском роке было очень и очень мало. И можно буквально по пальцам одной руки перечислить группы, которые эти песни пели. Скажем, «Телевизор», «Кино», «ДДТ», может быть, там парочка каких-то совсем малоизвестных подпольных. Но в общем и целом, конечно же, ни песен про коммунистическую партию, ни песен про КГБ, ни песен про Министерство культуры или какие-нибудь еще такие вот гнусные советские организации, в общем-то, в репертуаре рок-банд у нас не было. Политичность рок-музыки содержалась в самом факте исполнения этой самой рок-музыки. То есть, если у тебя были длинные волосы, ну, а в годы панка, наоборот, короткие волосы, соответствующие штаны, соответствующая манера разговаривать со всем этим хиповым сленгом и так далее. А уж тем более, если у тебя в руках была электрогитара, то ты уже, в общем-то, становился автоматически изгоем общества. То есть ты был ненормальным советским молодым человеком, а ты был каким-то подозрительным типом. То есть вся эта история, естественно, началась еще со «Стиляг» в 50-е годы, и она продолжилась в полной мере с хипарями, панками, металлистами, рокерами и так далее. Ну и, соответственно, у них была альтернатива в виде, с одной стороны, комсомольцев, с другой стороны, менее формальные люберов и тому подобных патриотически настроенных молодых людей. С одной стороны, я не могу сказать, что у нас рок был какой-то разновидностью песен протеста или политической песни. С другой стороны, несомненно, это было явление антисоветского плана, то есть оно противоставляло официальной советской культуре и вообще официальному советскому образу жизни, там от песен до манеры одеваться и себя вести, представляло определенную, причем такую весьма жесткую альтернативу. И в этом смысле, конечно, это была антисоветская музыка.
Советская бардовская песня типа Галича, там Акуджава была более политически заряжена, вы считаете?
Были разные рокеры и были разные барды. Было, по крайней мере, ну, наверное, два человека или три человека, песни которых в политическом отношении были гораздо острее и гораздо конкретнее, чем любые рок-песни. Я имею в виду, естественно, в первую очередь Александра Галича, но точно так же и у Юлии Кима были весьма острые такие диссидентские песенки. Ну и у Владимира Семеновича, естественно, тоже попадалось довольно много такого, что, конечно, ни в коем случае не могло звучать на официальных концертах, не транслироваться по радио и телевидению. Бардовская песня, она, конечно, ну, она была, с одной стороны, как ей положено быть, более интеллектуальной, особенно в плане сатиры, всяческой такой вот прямой издевки над советской властью. Да, она, конечно, была так поборзее, чем песни рокеров.
Был какой-то золотой период советского или российского рока, когда взошел звездой русский рок, если взошел вообще?
Золотой период пришелся на годы наибольшего гонения на наш рок. То есть это первая пятилетка 80-х годов. Скажем так, с середины 80-го по середину 85-го. Тогда, на самом деле, было явлено стране и миру, в общем-то, почти все лучшее, что вообще в этом жанре было создано. То есть, начиная с «Аквариума» и Гребенщикова, и всех их классических первых альбомов, потом «Майк Науменко», потом Виктор Цой, одновременно дебютировал, ну или чуть позже, Петр Мамонов. Тогда же, опять же, начало 80-х, это первый альбом Юрия Шевчука, «Разлука» Наутилус Помпилиуса, содержавшая, в общем, их самые такие резкие песни. И в качестве вишенки на верхушке славного торта Александр Башлачев, которого я лично считаю как бы самым талантливым и трагичным, и в то же время, кстати, и самым политичным из всех наших рок-авторов.
Почему этот золотой период кончился? Плеяда спела свое? Или такое явление, как советский или там русский рок, способен существовать только при сильном сопротивлении среды?
Вариант номер два, потому что сопротивление среды, оно, конечно, во многом вдохновляло, то есть оно создавало вот это ощущение приключения, да, или игры в кошки-мышки. То есть это было очень авантюрно, это было очень весело. Поэтому это привлекало большое количество людей, которые, может быть, при прочих условиях вообще бы музыкой не стали заниматься. Но тогда вот этот подпольный рок, он находился вот на гребне волны со жлобством, косностью, совком и так далее. Как только эта империя жлобства стала, значит, медленно распадаться и растекаться, вот, естественно, острота этого вдохновения была потеряна. Я бы сказал, что, в общем-то, все продолжалось очень интересно, где-то года до 88-89-го, потому что после этого уже появились иные соблазны. Появились, во-первых, коммерческие соблазны, и очень многие, собственно, этим соблазнам поддались. Во-вторых, появились соблазны отправки на экспорт. И опять же, если мы вспомним историю и того же Бори Гребенщикова, да и Центра Шумова, некоторых других групп, и там Жанна Агузарова, Америка стала желанной мишенью для наших рокеров. Ну, были и другие причины, почему это все распалось. Отчасти это связано с тем, что публике эта музыка, в общем-то, поднадоела. Ну, то есть произошла примерно такая же история, как со славным классическим западным роком конца 60-х, начала 70-х. Вот, все эти великие музыканты, великие поэты, весь этот симфонический рок и рок-оперы, и то да сё. В общем-то, это было сложновато для нормальной публики. Переели Пинк Флойда. И захотелось чего-то попроще, типа музыки диско. Примерно то же самое произошло и в России к концу 80-х. То есть Цой, конечно, ну, это отдельный феномен. Кино у нас были, наверное, единственная рок-группа, которая как бы объединила, с одной стороны, некий молодежный авангард, с другой стороны, такую массу, ну, условно говоря, простых молодых людей, ПТУшников, старших школьников и так далее. Но если говорить о том же «Аквариуме» или о том же «Наутилусе» или о звуках «Му», то, конечно же, они были сложноваты для такой вот простецкой публики, которая предпочла бы что-то и повеселее, и потанцевальнее, и не такое грузящее по содержанию.
Сейчас вернулась среда, которой можно сопротивляться теоретически, но ничего подобного не происходит в начале 80-х годов. В ту воду не вернуться уже.
Все-таки обстановка сейчас иная, и, конечно, путинская Россия — это не совсем брежневский Советский Союз. То есть в чем-то она хуже на самом деле, но в чем-то и лучше. Я бы сказал, что путинская Россия сложнее в этом смысле. И таких прямых и прямолинейных, скажем, решений, как то, которое представлял из себя рок, сейчас, в общем-то, не предпримешь. История эта имеет и глобальный оттенок, потому что рок-музыка 50-е, 60-е, 70-е, даже отчасти 80-е была на острие молодежной культуры в глобальном масштабе. Сейчас эти времена ушли, по-видимому, безвозвратно. То есть теперешние радикальные молодые люди вряд ли возьмут в руки электрогитары, они теперь все с компьютерами, они теперь все там или в бизнесе, или в технологиях, или в IT, или в чем-то еще таком. То есть рок перестал быть вот этим острым режущим предметом. И то же самое происходит и в России тоже. Вот, то есть это касается даже не только рок-музыки, это касается музыки вообще. То есть музыка очень долгое время находилась как бы на авансцене. Сейчас она с этой авансцены сошла, вот, музыка заняла такое, ну, спокойное место среди других, среди театра, кино, литературы и так далее.
Ждать сейчас сколько-нибудь осмысленного музыкального выражение социального или политического протеста в России не приходится. И отдельные эскапады прошлого, относительно недавнего, скажем, Шевчука или какой-нибудь Noise MC и прочее все, это только частные случаи, которые не меняют общей картины.
Думаю, что тут все зависит от того, как посмотреть на ситуацию с точки зрения стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Конечно же, говорить о каком-то мощном музыкальном движении. Тут, кстати, я думаю, уже не имеет смысла сводить его только к року. То есть сейчас идут и рок, и рэп с хип-хопом, это все как бы находится в одной связке. Говорить, что они представляют собой сегодня какое-то мощное движение, как это было в 80-е годы, конечно, не приходится. Движения нет. Но отдельные силы есть. Они в достаточной мере разрознены, но они достаточно разнообразны в то же время. То есть, с одной стороны, это ветераны еще шестидесятники, семидесятники, то есть Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков. С другой стороны, это люди вот, классического русского рока 80-х, Шевчук, тот же Вася Шумов, например, Миша Барзыкин, группа «Телевизор». А с третьей стороны, есть и какие-то молодые люди, вот Noise MC, есть такой прекрасный, на мой взгляд, поэт и артист Вася Обломов. Несметное количество малоизвестных, в основном панковых и постпанковых групп, которые никогда не бывают ни на радио, ни на телевидении. Но, пожалуй, единственная из них такая более или менее массовая — это группа «Люмен» есть такая. Автор-исполнитель песни «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство». Но вот таких вот протестных групп по подпольным помещениям играет огромное количество. То есть я получаю регулярно какие-то демо-записи, какие-то концертные, значит, эти линки, вот, и слушаю масса таких сердитых и интересных групп. Вот, есть такая группа «Операция Пластилин». Все в основном такие пост-цои или панки.
Откуда они берутся? Вот эта золотая генерация советского рока – это интеллектуалы, все студенты, архитектурный институт или что это еще. Вот эти новые люди – это какая-нибудь музыка окраин? Это такие ребята из фитнес-залов дешевого железа такого? Или кто они такие?
Рокерская среда, в принципе, не сильно изменилась. В первую очередь это студенты, люди в достаточной мере образованные, люди, интересующиеся внешним миром, люди, знающие английский язык, иногда даже на нем поющие. Я бы не сказал, что социальная база рока как-то опустилась. Естественно, появились какие-то новые черты и черточки, которые мне не всегда симпатичны. То есть, скажем, вот вся вот эта полублатная районная наркоманская история, мне это крайне не нравится. Тем не менее, я бы не сказал, что это стало какой-то музыкой городских сумасшедших и маргиналов.
Я когда-то беседовал с Гораном Бреговичем, он сказал, что, по его мнению, любой рок, который не исполняется на английском языке, теряет смысл. И все, что спето по-французски, там, хорватски, русски, польски, в рок-парадигме, это совсем не то. Так ли это?
Нет, это совсем не так. Я думаю, что имеется масса доказательств обратного, но это примерно то же самое, что говорит, что вся опера может звучать только исключительно на итальянском языке. Тем не менее, мы знаем прекрасно, что и «Кармен» замечательно звучит на французском, я уже не говорю об операх Чайковского или Прокофьева. Там все в порядке с иными языками, и с роком то же самое. Имеются и французы, и немцы, и итальянцы, и русские, которые сделали свои языки абсолютно органичными и убедительными в контексте рока.
Что тогда главное в роке? Рок – это свобода, как говорит любой рокер?
Это слишком общо, потому что свобода – это много что, и помимо рока. Нет, я бы сказал, что рок – это совершенно определенное и, более того, ограниченное во времени музыкальное направление с соответствующими музыкальными и, я бы сказал, энергетическими и лайфстайловыми характеристиками. Потому что, в отличие, скажем, от академической музыки, которая, собственно, сводится к самой музыке, к образцу, скажем, там, чистого искусства, чистого исполнительства, чистого творчества, рок в огромной мере завязан на внешние атрибуты. Это одежда, это манера поведения, это своего рода как бы кодекс музыкантов, в который входит и тоже преклонение перед свободой, и пацифизм, и антирежимность и так далее. Вот это вот все вот потихонечку сложить такой не слишком большой пазл, получится вполне адекватная картина рока.
Отечественный рок сколько-нибудь заметен на международной сцене? Есть ли что-то достойное того, что показывает это на международной, большой международной арене? Говорили в свое время, бытовало мнение о том, что особый вот отечественный рок, русский рок, он основан на текстах, а музыка якобы паршивая. По большому счету, так ли это?
Такой вот исконный, скажем так, русский рок, то есть действительно классический русский рок, в котором, скажем, англо-американского рока примерно столько же, сколько от русской бардовской песни и литературной традиции, этот рок за пределами России, за пределами русской диаспоры, он не востребован. И это совершенно определенно, и были попытки, и ничем эти попытки не увенчались. С другой стороны, у нас уже выросло поколение рокеров-космополитов, которые поют на английском языке, которые абсолютно находятся в контексте какой-то мировой рок-конъюнктуры. И надо сказать, что вот некоторые из этих ребят имеют вполне определенный успех.
Это такие ребята, которые мешают рок-сетно обязательно? Какие-нибудь гуцульские группы или что-нибудь такое? Вот?
Нет, нет, не обязательно. С одной стороны, на самом деле, есть продуктивная жила смеси рок-музыки со всяческой национальной экзотикой. И это может быть и славянская экзотика, но в наибольшей степени пока что была востребована экзотика восточная, то есть это тувинцы, якуты, буряты, алтайцы, вот это вот вся публика. Горловое пение — это всяческая шаманская музыка. Это очень экзотично и непривычно звучит, поэтому находит на Западе определенный отклик у музыкальных гурманов, у любителей всяческой музыкальной экзотики. Помимо этого, это и люди, которые просто играют западную музыку и делают это достаточно качественно. Скажем, в качестве примера могу привести две петербургские группы, которые очень неплохо себя чувствуют сейчас на европейской сцене. Одна называется Pink Shiny Ultra Blast, которая имеет такой вполне осязаемый успех в Англии. Успех, естественно, не коммерческий, не успех хит-парадов, но неплохо продаются их пластинки, они получают хорошие рецензии и выступают во вполне статусных клубах и на симпатичных фестивалях. Вторая группа такого же плана, хотя абсолютно иная по стилю, то есть если эти Pink Shiny Ultra Blast это группы в стиле инди, такие как бы пост-кактот-винс, то вторая группа — это прогрессив-рок, группа называется I'm the Morning, и они только что, буквально пару месяцев назад, получили приз за лучший прог-рок-альбом 2016 года. В своей вот этой прогрессивно-роковой нише они сейчас стали очень заметным явлением.
Обречены на поражение попытки, вроде старой попытки Стаса Намина, вычислить группу, которая будет такая же, только лучше, как американские и западноевропейские рок-группы, и создать горький парк, который будет с балалайкой немножко петь хард-рок и станет знаменитым. Так не получается. Или все-таки в большом коммерческом мире это возможно, и просто было сделано неправильно что-то?
Я думаю, что такие попытки вряд ли снова состоятся, потому что группа «Горький парк», она была рассчитана на вполне определенный период. Это были 88-89 годы, то есть пик так называемой горбимании.
Да, красная волна.
Советский Союз тогда был страшно популярной страной. Михаил Сергеевич Горбачев был культовым глобальным персонажем. Тогда в первую очередь западные продюсеры были заинтересованы в том, чтобы на волне вот этой популярности кого-нибудь такого продвинуть из советских артистов. Сейчас Россия вовсе не является модной страной, никакого такого особого интереса и волны симпатии, эмпатии и так далее к России нет, поэтому со стороны западных людей нет особого интереса и куража в том, чтобы раскручивать что-то российское. Последний раз, когда они это делали, и то не под российским соусом, это была группа «Тату». Но если мы вспомним историю группы «Тату», то это был такой чисто продюсерский проект, ну, в принципе, так же, как «Парк Горького», только не в стиле рока, а в стиле, значит, такой танца музыки молодежной. Даже группа «Тату» пропагандировалась на Западе и пропагандировалась успешно не под тем соусом, что это девушки из России, а под тем соусом, что, во-первых, значит, это лесбиянки, во-вторых, это жертвы педофилов. «Тату», к сожалению, по всей видимости, так навсегда или, по крайней мере, надолго останутся единственными русскими артистами, которые возглавляли какое-то время глобальные хит-парады.
Что держит на плаву рок-музыку современную в мире вообще? Чем она питается? Понятно, что уже как утратив свой социальный заряд, она исчерпала себя как социальное явление во многом. А что касается чистой музыки, куда она сейчас идет? Где союзников ищет?
Я бы сказал, что рок-музыка никуда сейчас не идет, а, в общем-то, она зациклилась. Она зациклилась на том, что уже было создано, и практически вся состоит из бесконечной серии каких-то петлей, каких-то ревайвалов. Фактически можно сказать, что с 80-х годов ничего принципиально нового в рок-музыке придумано не было. Все те, кто пришли после каких-то последних новинок рок-музыки, например, где-то конца 70-х, начало 80-х годов, новая волна, электропоп, постпанк и так далее, все остальные, в общем-то, повторяли то, что мы слышали уже в 50-е, 60-е, 70-е годы. Скажем, даже такие как бы нашумевшие рок-направления, как гранж с Нирваной или брит-поп с Оазисом и Blur, это, в общем-то, ретро-направление, не прорыв во что-то новое. То есть тут можно сказать, что эпоха великих географических открытий в рок-музыке, да мне кажется, что и в музыке вообще закончилась. То есть, естественно, остаются какие-то нюансы, остаются какие-то неизвестные вершины, неизвестные водопадики, маленькие речушки и так далее, но все континенты, все амазонки и все джомолунгмы уже явно открыты. Я думаю, что рок-музыка, она совершенно устаканилась в виде какого-то, значит, большого музыкального пласта, который имеет совершенно определенные жанровые характеристики, и в рамках этих жанровых характеристик, собственно, она и развивается, и она остается привлекательной. И в музыкальном отношении, благодаря, в первую очередь, я думаю, своему драйву, своей энергетике и так далее, и в плане стиля жизни, поскольку, естественно, рок предполагает определенную безбашенность, определенную степень свободы, не свойственную более академическим музыкальным направлениям. Поэтому новые силы, свежая кровь в рок-музыку постоянно прибывают и сейчас. Ну, собственно, можно сказать, что и джаз, музыка, которая предшествовала року, и этапы истории, которые рок тоже в некоторой степени повторил. В общем-то, джазовая музыка тоже жива до сих пор, только она обслуживает совершенно иную нишу. То есть если джаз как бы стал такой салонной интеллектуальной музыкой, но вот этот вот джазовый флёр, такой элегантный, салонный, вот он остался, и он имеет большое количество и исполнителей, и поклонников. Точно так же безбашенный, сексуальный и бунтарский флёр рок-н-ролла продолжает привлекать и слушателей, и тех, кто хочет бизнес с электроинструментами на сцене.
Давайте вернемся в Россию. Скажите, пожалуйста, существует ли сколько-нибудь оформленное рок-сообщество, музыкальное сообщество? Если да, то как оно организовано и все ли подвластно музыкальным продюсерам? Можно ли сказать, что сейчас вся вот эта индустрия современной музыки в России в такой степени коммерциализирована, что забивает творческое начало?
Я бы сказал, что я не лучший специалист для освещения этой темы. Было время, особенно 80-е и 90-е годы, когда я знал и знал досконально то, что происходит. Сейчас я боюсь, я из этой вот обоймы музыкальных функционеров выпал. Наше музыкальное сообщество в высшей степени атомизировано. Музыка разбита на большое количество совершенно никак друг с другом не связанных лагерей. Основных лагерей два. Это, условно говоря, попсовый и, условно говоря, не попсовый. Попсовый лагерь существует в нескольких измерениях. Первое и главное для него измерение – это телевидение с некоторым бонусом в виде радио, на музыкальное радио. В общем-то, влияние свое, на мой взгляд, в последнее время теряет в силу, опять же, своей крайней косности и заштампованности на определенных форматах. Вторая среда, в которой варится попса, это корпоративы. На этой системе сообщающихся сосудов телевидения корпоративы она просуществовала большую часть 90-х годов, все нулевые годы, и, в общем-то, эта же система существует и теперь. Схема очень простая. Требуется некий изначальный капитал, на эти деньги делается звукозапись, возможно, одной единственной песни, снимается по возможности максимально шикарно один видеоклип, затем за взятки песня распространяется по радио, видеоклип по телевидению, артист или группа или артистка становятся более или менее узнаваемыми, после чего через всяких ивент-менеджеров и так далее начинаются приглашения на корпоративы. Корпоративы традиционно нашим попсовым артистам давали больше денег, чем не только деньги от продажи аудионосителей, об этом вообще смешно говорить в России, в стране повального пиратства, но и чем деньги от публичных выступлений. То есть все эти ребята, особенно такие телевизионные поп-звезды типа Николая Баскова или, значит, Димы Билана, они зарабатывают на корпоративах гораздо больше денег, то есть на порядке больше денег, чем на публичных концертах, даже если эти концерты происходят во дворцах спорта. Соответственно, вся эта история максимально циничная, максимально коммерческая, в музыкальном отношении максимально низкокачественное. Пожалуй, единственное достижение, которое тут можно признать, это то, что в чисто визуальном отношении, то есть в плане постановок каких-то шикарных шоу, в плане съемок каких-то видеоклипов, в общем-то, они находятся вполне на каком-то, если не мировом, то, по крайней мере, европейском уровне, поскольку вкладываются в это большие деньги, вообще считается, что главное — это шоу, а музыка — это не более чем фонограмма для шоу. И противоположный лагерь — это как бы не попсовая музыка, которая существует в, опять же, двух основных средах. Среда номер один — это интернет, где плещется безумное количество записей всевозможных артистов от панк-рока до шансона. Вторая среда — это живые концерты. Живые концерты, опять же, в самых разных местах, от каких-то больших театральных залов, где выступают, скажем, какие-то артисты, скажем, из числа ветеранов рока, вот, до маленьких клубов, подвалов, где выступают артисты малоизвестные и начинающие. Плюс история, которая у нас появилась в стране сравнительно недавно, где-то пошла с нулевых годов, это летние фестивали. Вот, там эта музыка тоже живет. Как нетрудно заметить, в общем-то, никакой связи между этими двумя большими группами нет. Рок-музыка, хип-хоп, даже большая часть шансона не имеют никакого доступа на телевидение. Вот, ну, опять же, если не считать какие-то мелкие интернет-каналы или каналы там типа ТВ-шансон. В то же время попсовая музыка никак не заявлено, если не считать, опять же, корпоративов и изредка дворцов спорта в живом пространстве.
Как вы относитесь к истории с последней крупной на нашем, так сказать, языковом просторе политизации музыки? Речь идет об украинских запретительных списках по поводу российских исполнителей.
Тут я могу высказать свое личное мнение, которое может не понравится ни вашим, ни нашим. Я лично считаю, что артисты — это вообще это птицы не того полета. Это не люди того уровня, к которым вообще стоит относиться со всей серьезностью. Когда артисты становятся функционерами, как это стало, например, с Никитой Михалковым или с Иосифом Кобзоном, тут они переходят в несколько иную категорию. И к ним уже должны предъявляться совершенно иные требования. Поэтому, когда оказываются в запретительных списках те же Михалков с Кобзоном, в общем, у меня это особого протеста не вызывает. Когда же оказывается там певица Валерия или певец Газманов, мне это смешно. Я считаю, что Министерство иностранных дел Украины или Латвии или у служб безопасности этих стран могли бы быть гораздо более серьезные мишени, нежели люди, которые кривляются под фанеру у микрофона. На мой взгляд, было бы гораздо честнее, если бы ту же Валерию или Газманову, а может быть, даже и того же Кобзона, если бы их позвали бы в Украину, если бы они там встретили, я думаю, вполне определенный прием, и после этого они сами бы в Украину ехать бы уже не захотели. Вот это было бы, на мой взгляд, гораздо более честно.